Слава Ісусу Христу, добрий вечір. Вітаю, мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Точка відліку». І я вітаю також пана Олександра Доброєра, богослова з Одеси. Вітаємо вас, пане Олександре.
Доброго дня.
Цими днями ми стали свідками події, яка, ну, дещо мала резонанс не лише в Москві, не лише в Росії, але також і в Україні. Померла правозахисниця Валерія Новодворська. Про це було сказано в медичних колах, вже відбувся її похорон, і вона померла від інфекційно-токсичного шоку. Це також, ось ця інформація, ця смерть, деякою мірою стала шоком. Для багатьох з нас це стало темою обговорення. Незважаючи на те, що наш новинний графік досить щільний, як не війна, то бомбардування, як не бомбардування, то провокація, але все одно в українській стрічці новин знайшлося місце для повідомлення про цю смерть. З чим це пов'язано, пане Олександре, як гадаєте ви?
Безусловно, Валерія Новодворська була таким яркой и исключительной фигурой в нашем политическом, общественном контексте. Готовясь к этой передаче, я перелистывал некоторые книги Новодворской, статьи, и вот в начале одной из ее книг «По ту сторону отчаяния» Новодворская в предисловии пишет о своем коллеге Сергее Морозове такие слова. Это контекст создания книги, это ее поездка в Грузию, и Сергей предупреждал ее о том, что она может погибнуть в этой войне. Она пишет, что она вернулась живая, а он, оставшийся в Москве, умер. И пишет такие слова. Он не вернулся из обычной больницы, потому что в бывшем СССР убивают не только на войне и не только тех, кто участвует в схватке. Советская система создала уровень медицины, при котором можно умереть просто потому, что на 3 дня позже, чем положено, начнут вводить гемоглобин. Система убила его не целенаправленно, а по недосмотру. Такие горькие слова, когда мы читаем диагноз самой Новодворской, мы знаем, что у нее были проблемы с ногой, она откладывала это лечение, но почему-то весь интернет вспыхнул такой сомнением по поводу этой болезни. На своей стене в Фейсбуке известный украинский общественный деятель и художник Александр Ройбурд написал: «О чем вы думаете, когда читаете диагноз инфекционно-токсический шок?» Я тоже. Мы привыкли к тому, что такие люди, как Новодворская, не просто уходят из этого мира. Мы не знаем, что произошло и что послужило реальной причиной ее смерти, как не узнаем причины смерти, например, Березовского или многих других людей, странным образом отошедших в мире. Ну или, например, какова реальная причина гибели людей на том борту, которым летел президент Качинский. Новодворская была уверена, что это однозначно провокация и работа российских спецслужб. Уж много слишком совпадений. Новодворская была неудобна многим. Была неудобна многим. Она, знаете, напоминает мне, Алексей, с одной стороны, вот мы обсуждали, когда Буранецкая отошла Новодворская, кого она напоминает по фотографиям. Она напоминает Фаину Раневскую. Она такая же ироничная, такая же малопривлекательная, не очень женственная. Но, как написал в некрологе Шендерович, что он видел из фотографии юной Новодворской, она была очаровательной и красивой, но над ней очень сильно поработала советская медицина. Она вышла калекой в 22 года, молодой девушкой из казанской психушки, и с тех пор она себя посвятила борьбе с советским и постсоветским режимом. Вот тот резонанс, о котором вы говорите, он С чем связан? С тем, что Новодворская была бескомпромиссна, абсолютно бескомпромиссна. Это человек, который не создал своей семьи. Она написала, сказала когда-то, что она посвятила себя борьбе, и в этой ситуации заводить семью и детей было бы очень неразумно, потому что в такой ситуации дети становятся заложниками системы, а она с этой системой боролась. Представьте себе, 19-летняя очаровательная девушка, студентка, которая создает организацию по насильственному свержению советского строя коммунистической партии. Это означало тогда подписать себе смертный приговор. И она, 19-летняя хрупкая девушка, бескомпромиссно ведет не просто борьбу, не просто распространяя самиздат, не просто обсуждая что-то на кухне. Она видела, вот что ценно в Новодворской, она видела корень зла, корень проблемы. Проблема была в системе, которая заставляла людей быть рабами. Она создавала такие условия, что человек был погружен в этот рабский контекст. Свобода – это ключевая ценность, которую вела по жизни Новодворскую. Ради свободы она была готова на все. Когда-то Валерия Новодворская сказала такие слова, что мы должны помнить о том, что мы слишком долго играли в права человека. Я убеждена, это парадоксальные фразы, которые одна из парадоксальных фраз, которые связаны с ней, что я всегда была убеждена, что такие люди, как, например, ряд диктаторов, они не должны обладать правами человека. Что права человека – это была для нас такая ширма, а главной целью было свергнуть коммунистический строй. Но когда коммунистический строй был свергнут, Валерия Новодворская все равно осталась в оппозиции к власти, хотя были разные периоды. Там, она поддержала, например, президента Ельцина в его борьбе против парламента, когда, мы помним, был этот конфликт. Но она фактически всегда оставалась в оппозиции, и это был один из тех голосов, который наиболее жестко критиковал Путина, однозначно, без всяких ширм и прикрас, называя вещи своими именами. И Новодворская – это та, кто была, безусловно, большим другом нашей страны, та, кто всем сердцем болела, сопереживала и поддерживала Украину в эти дни.
Також про Новодворську сьогодні ми говоримо з тим, що, власне, нещодавно також відбулася трагедія в московському метро, загинули по офіційним даним 15 осіб, і керівництво Російської Федерації, комунальної служби метрополітену московського, говорять, що ця трагедія не сталася через техногенний характер, щось не спрацювало. Прикметно, що українці в Києві несли квіти до російського посольства. Абсолютно неймовірна ситуація, тим паче, що не так давно ті самі кияни, ті самі українці, просто обурені політикою Росії, намагалися трощити, власне, це саме посольство. І лише жарт, фатальний жарт на той момент виконуючого обов'язків міністра закордонних справ Дещиці, якось цю бурю вгамував. І цікаво, що Україна відгукнулася на цю трагедію, і ця передача про Новодворську, вона дещо в цьому контексті. Ми не просто, будучи українцями в своїй позиції, в умовах війни з Росією, є антиросіянами. Абсолютно ні. І власне, ця передача і спогади про Новодворську – це тому підтвердження. Ви говорили, пане Олександре, про те, що, ну, насправді багато було сказано, і пролунала думка, і вона досить поширена українським інтернетом, що не просто так вона померла. В принципі, цю думку також, ну, поки що я не бачу такої артикульованої позиції, але вона є в думці, власне, російських прихильників Валерії Ілінішни. Але також лунає думка, що так, вона була незручною, але вона не була фігурою, яка не давала Путіну робити те, що він робить. Вона не була фігурою, голос якої змінив би ставлення мільйонів росіян до політики війни, які в цілому її підтримують. Тому якось зачищати, скажімо, такою мовою Новодворську не було сенсу. Що з цього приводу думаєте?
Ну, во-первых, я хотел бы отреагировать на ваши слова о цветах у российского посольства по поводу трагедии в московском метро. Мы должны четко понимать, я здесь с вами абсолютно согласен, и это должно, ну, я думаю, что это очевидно для наших радиослушателей, но хочется повторить еще раз. Мы не воюем с русским народом. Мы имеем, вы знаете, я вот просто вернулся сейчас из-за границы, в Люксембурге встретился с российскими паломниками. Там произошел между нами разговор между мной и священнослужителем, нужно было там что-то выяснить. Попросил помочь в соборе, узнав, где, откуда я, он сказал: «О, Одесса, замечательно, а я родом из Западной Украины, но сейчас служу в Москве, вот русских паломников привез. Ну вы держитесь там и хунту гоните из Киева». Я ему ответил, что хунту мы уже давно прогнали, что у нас все в порядке, у нас проблемы на восточных территориях с нашими соседями. Женщина, сопровождавшая его, сразу так поникла и спросила: «С нами, что ли?» Я ей ответил: «Нет, с вами у нас нет проблем, вы не пришли с оружием. У нас проблемы с наемниками. Мы должны четко понимать, у нас нет врагов среди русского народа. Русские люди, они также жертва путинского режима и его оголтелой пропаганды. Нашими врагами являются те, кто с оружием пришел на нашу территорию и убивает людей. Все. Это наши враги, и это однозначно. Народ России – это люди, это наши братья и сестры. Не в том смысле, что мы единый славянский народ, это не так, но это люди, которые важны и ценны для нас. Теперь возвращаясь к вопросу о Новодворской. Безусловно, ну, мы, все, что бы мы ни говорили сейчас, это все находится в сфере таких предположений и гаданий. Никто из нас не знает точно, что произошло, и, может быть, не в этом суть. Мы потеряли дорогого, важного, честного человека и друга нашей страны, и человека, который олицетворял собой свободу. Но нужно или не нужно было бы ее зачищать, как вы говорите, в данный момент? Тут трудно проследить какую-то логику, потому что она всегда была той, кто находилась под ударом. Она, по-моему, несколько раз была подвергалась арестам в Советском Союзе, была в психиатрической лечебнице, вышла из нее. Она, по-моему, во времена уже Новой России 17 раз подвергалась аресту.
В 96-м
году. Она постоянно была такая человек, который попадал под удар. И, в принципе, было, наверное, много возможностей и поводов ее убрать. Поэтому важно ли это было сделать сейчас, и было ли вообще это сделано, мы этого не знаем. Я не знаю, но, знаете, когда есть какая-то логика режима, в какой-то момент теряет... Ну, это не та логика, которую мыслим мы. Могло произойти все, что угодно. Мы не знаем. Важно другое в том, что Новодворская, безусловно, была человеком, в котором эта свобода была оголена. Мы живем в мире... Знаете, она была... по-моему, Немцов написал в «Некрологии» о том, что мы с ней ругались и мирились, и... Она была совестью не только для голосом совести, только для своих врагов, но и для своих друзей. Она так-то всегда будоражила эту совесть. Человек, для которого не было понятия такого слова «компромисс». Вот в этом смысле она не могла быть политиком такого, ну, условно говоря, большого масштаба, потому что политика – это такая наука или искусство компромиссов. Она была всегда абсолютно бескомпромиссна. И, безусловно, она даже под влиянием пропаганды, она была человеком, которого выставляли часто шутом такой, ну вот такой-то странной женщиной, произносящей какие-то странные речи. Но, тем не менее, те, к кому она обращалась, безусловно, чувствовали те уколы совести, ради которых она и говорила то, что она говорила.
Це передача «Точка відліку». У нас в гостях пан Олександр Доброєр, богослов з Одеси. Ми говоримо про Валерію Іллінішну Новодворську, яка нещодавно померла від токсичного шоку. Такий є офіційний діагноз. Їй було 64 роки. Передача триває, я спробую дещо, буквально кілька слів сказати біографічних. А ми вже почали з того, що перший її арешт був в 1969 році, коли їй було 19 років. Відповідно, народилася в 50-му році в місті Барановичі Білоруської ССР. Так вона говорить, що в той час в цьому місці її батьки просто були на канікулах у її дідуся і бабусі, відповідно. Цікаво, що мати, лікар, батько, інженер, абсолютно зразкова радянська сім'я. Інженер, лікар. Чудово. І обидвоє були членами комуністичної партії Радянського Союзу. І також її дідусь був в першій конній армії Семена Будьонного. Коли пізніше її запитували журналісти, а чого ви так не любите комуняк? Вона відповідає, адже ваш навіть дідусь, не кажучи вже про батьків, які були в комуністичній партії, але і дідусь був в армії Семена Будьонного, то вона говорила, що її дідусь там був кілька днів. І коли він прийшов і намагався вчити солдат розказувати Канта, доносити його філософію, то Будьонний дуже швидко його прибрав, адже такі не потрібні. Також інформація про її діда надходить така, що він народився в Сибірському острозі. І, відповідно, корені революційні були в Новодворській ще на рівні, ну, не діда, так прадіда. Також ось те, що відбулося 69-го року, абсолютно є дивно і не вкладається в життя радянської людини, яка ось цей час пов'язує з часом соціалізму, як називали, розвиненого до того. І, як вже ви казали, пане Олександре, 19-річна студентка Інституту іноземних мов, пише не просто вірш, але наважується цей лист розкидати серед з'їзду партії, з'їзду рад, так це називалося. І в цьому вірші насправді звучать, ну, неймовірні слова. «Спасибо, партія, тобі за все, що зробила і робиш, за нашу нинішню ненависть. Спасибо, партія, тобі. Спасибо, партія, тобі за все, що продано и предана за опозоренную родину, спасибо, партия, тебе. За рабский полдень твоей души, за ложь, измену и удушие, спасибо, партия, тебе. За все доносы и доносчиков, за факелы на Пражской площади». Фактично, її вірш був реакцією на введення...
Скажи, в Чехословакію.
Так, введення танкової дивізії в Чехословакію, в Прагу. І відтоді, з 69-го року, починається її шлях дисидента, правозахисника, арештантки Радянського Союзу. І дійсно, в 72-му році, коли вона виходить з психлікарні, вона абсолютно сива, 22-річна дівчина, яка прирекла себе, своє життя, якусь успішну, нормальну кар'єру, розміняла на боротьбу за свободу. Ми не перестаємо і не будемо переставати подивляти цей факт, цей вибір людини, яка його здійснила в такому молодому віці. Відмовитися від нормального життя, ба, навіть відмовитися від просто життя, тому що вбити її могли в будь-який момент. І це вона зробила в 22 роки, не маючи перед собою ані послідовників, ані... Так, були люди, які були з нею, але їх було так мало. Вона фактично в тому суспільстві була одна єдина. Що це за феномен, пане Олександре?
Алексей, знаете, я вот думаю, вот слушая вас, вот вы говорите, это меня наталкивает на мысль, знаете, что вот ценно Валерии Новодворской и вот ценно для нас, украинцев, не только для нас, украинцев, но то, что объясняет некоторые вещи внутри у нас в Украине. Да, у нее не было последователей, там вообще что-либо говорить, Советский Союз, и тут какая-то 19-летняя девочка, безумная в очах многих обывателей. Но Это человек, который осознал просто внутреннее свое человеческое достоинство, человека как свободного субъекта, и которая так остро это пережила, что поняла, что есть ценности, которые гораздо важнее, чем какое-то благополучие и чем сама жизнь, которая нам дарована только Богом, исходит из рук Божьих. И когда я сегодня слышу слова каких-то людей, разговаривая, встречаясь со многими людьми о том, что ну чего стоила вот эта смерть этих ребят, этой небесной сотни, что изменилось, что вообще получилось, это разговоры людей из вообще другой системы координат, которые настолько приземлены, которые видят, что изменения должны иметь какой-то характер, как принятие какого-то лекарства. Ты выпил аналгин, у тебя перестала болеть голова. Это все гораздо более сложные процессы. И просто всегда есть кто-то, кто встает, как Жанна Д'Арк. Ее уподобил один из критиков Новодворскую с Жанной Д'Арк. Тот, кто встает и бескомпромиссно свидетельствует о тех высших ценностях, ради которых можно... Ну, в перспективе которых жизнь выстраивается в другой системе координат. Посмотрите, сейчас доносятся до нас очень тревожные, ну, для нас, как для христиан, как для католиков, они, может быть, понятно, что каждый день происходят такие ситуации со многими людьми, но события или вести о том, как был пленен, слава Богу, уже вышел греко-католический священник, отец Тихон, освобожден. Вчера пропал отец Вансович. Несколько дней назад была информация о том, что найдена могила двух православных священников и детей одного из них, замученных за то, что они носили еду украинским солдатам. Это люди, которые и сегодня свидетельствуют о том, что есть ценности, ради которых, ну, они не могут жить иначе, ради которых стоит положить жизнь за друзей своих. И мы видим, что эпоха новомучеников, о которых прославил папа Иоанн Павел II, в том числе украинских новомучеников, приезжая к нам, посещая с паломническим визитом в 2001 году нашу украинскую землю, она не завершилась, что церковь всегда, это нормально для церкви, иметь тех, кто готов положить жизнь за други своя. Это великая милость, это великая благодать. Нельзя стать мучеником, ну, просто, да, но это все это для меня складывается в одну цепочку и должно будоражить нашу христианскую совесть, пометуя о том, что мы как-то обустраиваемся в этом мире, но мир этот проходит. Есть вещи, которые сущностные и важные. И вот такие искры в нашей жизни, как Валерия Новодворская, как многие другие подобные люди, которые как звездочки с неба пролетают и на секунду освещают нашу жизнь, показывают о том, что есть и другая жизнь, достойная и человечная.
Ви згадали про Жанну Д'Арк, я не можу не утриматися від цитати. Часто порівнювали Новодворську з Жанною Д'Арк, і вона відповідала таким чином, нерідко. «Не всем везет, как Жанне Д'Арк, чтобы сожгли в 19 лет, и не было больше никаких проблем, и не пришлось бы потом голосовать после Чечни за Ельцина, да еще и призывать, чтобы и другие за него голосовали. И если придется это повторить, я повторю, потому что это единственный способ выживания для страны. Как остроумно заметил мой шеф из «Нового времени», нам всем пришлось сложить нашу совесть вчетверо, щоб вона пролізла в збирательну урну. Не зовсім про Жанну Д'Арк, але я хочу відмітити, що її літературний стиль ну, цікавий, і є багато статей, багато заміток її авторства, які насправді мені особисто закарбувалися. Ось, наприклад, «Это не русский народ», пишет она в блогі. «Это толпа з мироощущением маниакально-депрессивных рабов. Где вы видели русский народ в большом количестве? Я его видела 15 марта, 50 тысяч, которые пришли защищать Украину, о чем советское телевидение до сих пор с ненавистью вспоминает. Это был русский народ». Її слова надзвичайно міцні, її формулювання дещо парадоксальні. Думка постійно співіснує з надією. Надія просто живе в цих словах. Цікаво, що Новодворська дуже тепло і дуже міцно підтримувала нас, українців, в усьому, в тому числі і в виборі Петра Порошенка. І дещо, на мій погляд, ідеалістично про нього пише. Ось я хочу зацитувати, і у нас буде остання тема щодо Новодворської в цій передачі. «Ви думали, Порошенко – шоколадний король?» Ошибочка вышла. Про Арагорна тоже думали, бродяга, колоброд. Мы имеем дело с другим феноменом. Толкина еще не забыли? Возвращение короля. Короля с великой силой и славой, перед которым преклоняются валары и эльфы, которому не страшен поверженный Саурон Путин с его кольцом всевластия. Люди Украины, эльфы Запада и мы, российская пятая колонна маленьких хоббитов, заключили Великий Союз. В Україні настало время людей. Цією цитатою я багатьох відсилаю до Толкіна. В цих словах є ідеалізм, можливо, наївна віра, безумовно, дуже міцна надія. Людина, яка пройшла крізь всі ці катування, крізь ад, як вона описує Лефортово, яка бачить Росію, яка ніби щойно почала жити, намагатися жити демократично, і тут у нас цитата з Єльцином і совістю, складеною вчетверо, і знову повертається до цього самого радянського, і вже вона, Новодворська, пише про росіян, як про совєтський народ. Немає руських, 50 тисяч їх вийшло, говорить вона. І ось, бачачи все це, так вболіваючи за Росію, яка ось щойно почала підніматися і знову опускається в темряву, вона так цільно вірить. Що це за феномен?
Алексей, по поводу вот 50 тысяч, хорошее сравнение. Знаете, мне сейчас, пока вы говорили эти слова, мне пришла на мысль воспоминание исхода Израиля из Египта. Ведь кто такой народ Израиля? Народ Израиля – это рассеянные семитские племена, часть из которых осталась в Египте, часть из которых из Египта ушла. И только те, кто заключил завет на Синае, уйдя в пустыню с Богом, стали тем народом Израиля. Здесь рождается народ Израиля. И это тот остаток, о котором всегда говорят пророки. Здесь, конечно, это очень сильные слова Новодворской, и они вот натолкнули меня на мысль более, как бы, больше детально на этом сосредоточиться, то, что мы говорили в начале передачи о русских, которые являются нашими братьями. Безусловно, это те, кто, как и мы, ушли в пустыню, идут в пустыню и заключили завет, завет человеческого достоинства, завет свободы. Это, конечно, не все. Не все есть украинским народом, кто же проживает на территории Украины. Он таких с каждым днем все больше и больше. И оптимизм, вот о котором вы говорите, или даже наивность, или оптимизм Новодворской, это как раз, я думаю, что перспектива, то умение видеть так далеко и понимать, что мир, в котором мы живем, мир каких-то убогих политиков, которые играют в какие-то геополитические игры. Это все проходит. Человек создан, понятно, Новодворская к концу жизни она прожила. Но агностиком, я сейчас не хочу об этом говорить. Последние годы она была прихожанкой Украинской православной автокефальной церкви в Москве у отца Якова Кротова.
С 90-го року, пане Олександре, з 90-го року, в 90-му році вона хрестилася,
да. То есть, человек, который всегда,
відтоді належить до української автокефальної
церкви. Ясна. Ми розуміємо, що построить царство Божие на землі невозможно, но человек создан по образу подобию Божию. И вот это умение увидеть эту красоту сквозь вот всю ту пошлость, о которой писал Гоголь, да, вот этого человека, это то, что является не наивностью, а такой, как по мне, реализмом взгляда на исторические процессы и на человека. А в заключении, говоря об Украине, о Порошенко и ее высказываниях, мы знаем, что Новодворская в одном из роликов по своих последних принесла присягу на верность Украине, такую показную, и сказала, что она бы охотно приняла украинское гражданство, но она должна работать как радистка в тылу врага, а с украинским паспортом ее оттуда выдворят. И она всячески всем сердцем, всей душой болела за Украину. И в последнем своем интервью за неделю до смерти она дала нам, украинцам, несколько важных советов, в частности Петру Порошенко. Она призвала его как можно больше разговаривать со своим народом. Вот эта вот совесть, сложенная в четверо, да, это очень показательно. Вот легко умереть в 19 лет, это абсолютно точно. Легко умереть на баррикадах, но жить дальше. Мы должны строить нашу страну. Мы должны дальше продвигаться, и это гораздо сложнее. Это требует от нас постоянных выборов. И не всегда эти выборы будут между хорошим решением и плохим. Это может быть между плохим и очень плохим. И Порошенко будет стоять и стоит перед такими выборами. Новодворская говорит, что он должен объяснять каждый свой шаг людям, поясняя, больше разговаривать со своими сторонниками, объяснять, что его давит Запад, который требует от него компромиссов, что он под давлением Москвы, что внутри есть силы, которые ему противодействуют. Он должен это объяснять. И к нам, простым гражданам, она тоже обращается, что в момент войны у людей должно быть полное доверие к своему главнокомандующему. Мы должны просто доверять человеку, которого мы выбрали. Кто-то должен принимать ответственность за страну, и мы возложили на Петра Порошенко эту ответственность. Он принял ее, и мы должны... Он не может ничего сделать за неделю, за месяц, все хотят каких-то результатов. Мы должны просто консолидироваться, мы должны быть одной семьей, и мы должны доверять тем людям, которых мы выбрали. Нам нужно время, и нам нужно выстоять в этой борьбе. Мы в ней выстоим, это безусловно.
Дякую вам, пане Олександре. В передачі «Точка відліку» ми говорили про Валерію Ілінішну Новодворську. Перед передачею ми досить мало про неї знали, але мені здається, пане Олександре, я по собі сужу і по вашим також словам, що за час підготовки ми встигли якось прийнятися цією людиною, тими принципами, ідеалами, словами, які вона залишила по собі.
Нам потрібно повертатися до цього, до її наслідю, тому що вона, як ви сказали, безусловно, оригінальніший публіцист, человек, который находил исторические параллели к современным событиям. Я приглашаю наших читателей, и самого себя, и вас, Алексей, к тому, чтобы читать ее текстов очень много в интернете.
А я хочу закінчити одним із текстом, напевно, першим. Спасибо, партія, тебе за наше горькое неверие в обломке истины потерянной в грядущей предрассветной мгле. И тут все. И невірство, і обломки цієї істини, яка вже втрачена, але в цій самій темряві є і ось очікування зорі, очікування нового дня і сонця.